Глава первая. Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собой постоянный изматывающий грохот двигателей, он видел только одно лицо. Человека, который приносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все было съедено. Возможно, в уху мешали снотворные, потому что сразу после этого Исаев погружался в тупое и бессильное забытье. Противиться судьбе он был не в силах уже, воспринимая происходящее отстраненно, равнодушно. Однажды, правда, сказал: «Я все время потный, очень жарко, можно принять душ?» «Никс Фарштейн», — ответил человек, и тогда Исаев понял, что все эти дни уху ему приносил русский. «Не может быть», — сказал он себе, — «чтобы наши проломили мне голову в порту. Это какой-нибудь власовец. Я не имею права ему открываться. Какое же это было счастье, когда я добрел до нашего торгпредства. И открылся, и слышал своих. Ел щи и картошечку с селедкой. Постоянно торопил товарищей, чтобы они выехали туда, где ждал помощи Роуман с запеленутым Мюллером. А они успокаивали меня, говорили, чтобы я не волновался. Уже, мол, поехали. Хотите еще рюмашку? Надо расслабиться, вы же дома. Сейчас мы вас довезем до порта, тут оставаться рискованно, знаете ситуацию лучше нас. Пойдете по седьмому причалу, там вас встретят. Угощайтесь, дорогой!» «Как же лихо меня перехватили», — сонно думал он. «Стоило нашим отстать на 100 метров всего, стоило мне остаться одному, и все. Я ж знал, что меня пасут. Постоянно, каждодневно, ежечасно пасут. Надо было бежать сквозь этот масляный липкий провал портовой затаенной темноты и очутиться возле сходи нашего корабля, а я не бежал. У меня сил не было бежать. И какой-то вялый туман в голове до того мгновения, пока я не ощутил раскалывающийся треск в темечке. И это было последнее, что я ощутил тогда на берегу Атлантики, в душных тропиках, пропахших рыбой, мазутом и канатами. У каждого каната в порту свой особый запах. Странно, почему так?» Утром тот же человек поднимал его, снимая с ног веревки, и вел в туалет. Дверь закрывать не разрешал. Внимательно смотрел, как он корчился над узкой горловиной гальюна. На корточках долго сидеть не мог, снова ломило в позвоночнике, как до того дня, пока его не вылечила индианка. Когда же это было, как ее звали? Кабыверахия. Или это вождь? Ее муж. Ее звали Конксерихи, кажется. Так, на гвозде висел один лист белой бумаги. Его приходилось долго разминать, потому что бумага была канцелярская, твердая, чуть ли не картон. «Слушайте», — сказал как-то бессловесному человеку Исаев, — «неужели на судне нет пипифакса?» «Никс Фарштейн», — заученно ответил тот, надевая на запястье Исаева наручники. Он мог осознанно, поэтапно думать лишь утром, перед походом в гальюн, до ухи, и перед ухой ужином. Все остальное время лежал в мокром беспамятстве. Руки в наручниках, ноги повязаны, словно у коня в ночном. Тело задеревеневшее, лишь изредка сведет судорогой икры, но он воспринимал эту судорогу как благо, свидетельство того, что жив, что происходящее не бред, а явь самое, что ни на есть реальность. Он потерял счет дням, но понял, что плавание длится долго, потому что брюки не держались на нем, от жары похудел. Попросил дать ремень. «Никс Фарштейн!» Через несколько дней он сказал: «Переверните матрас, он мокрый. Вы меня так живым не довезете. Накажут». «Никс Фарштейн!» — ответил человек, и в глазах у него сверкнуло ледяным искристым холодом. Однако на завтра, когда его повели в гальюн, матрас заменили. Вместо того, который превратился в мокрую, пропахшую потом и мочой труху, бросили пару байковых одеял. На одном из них он обнаружил выцветшее клеймо «Теплоход Валериан Куйбышев». «Значит, правда», — сказал он себе. «Значит, все, что я гнал от себя все эти годы, чему запрещал себе верить, что постоянно рвало сердце, правда». С мучительным стыдом он явственно увидел лица Каменева, Кедрова и Рыкова, когда 17-летним впервые переступил порог Смольного в октябре. Он в 3 дня легко освоил вождение мотора и попеременно возил на французском авто Антонова, Овсеенко и Подвойского. Отец проводил дни и ночи вместе с Мартовым и Либером. Встречались редко, ночью, чаще всего под утро. — Севушка, — говорил тогда отец, — ты с теми, кто не хочет думать о реальностях. Нельзя удержать власть в одиночку, нельзя отбрасывать всех, кто начинал революцию в этой стране. Сие чревато.
Папа, даже мудрейший и честнейший Владимир Львович Бурцев кричит: «России нужна сильная личность, хватит болтовни, необходим порядок, пора действовать». Это же страшно, папа. Призыв к сильной личности означает путь в военную диктатуру и новую монархию, пусть наполеоновскую, но монархию. А вы? Что предлагаете вы, меньшевики? Где ваша программа? Ждать? Но ведь придет новый Корнилов, расставит казаков по углам и вас же повесит на столбах вместе с нами и товарищами эсерами. Армия доведена до белого коленя. Армия готова на все, она не прощает проигранных войн.
— Лебедь, рак и щука,
— вздохнул отец.
Когда сегодня Керенский назвал происходящее на улицах бунтом черни, Мартов заклеймил его как человека, объявившего гражданскую войну революции. Даже член партии Керенского, чистейший Миша Гоц, потребовал от Временного правительства программы. Да, мы подвержены извечной хворобе русского либерализма, болтовне и пустым дебатам, но нельзя требовать власти одной партии. Это такая же диктатура, как бурцевская сильная личность. Я обещаю тебе поговорить с Бурцевым, Севушка, но не связывай себя накрепко с теми, кто играет азартную игру во власть.
Предложение? — сухо спросил он отца. — Как же мы умеем обижать максималистским тоном? Как же безжалостны мы в вопросах, на которые нет и не может быть однозначных ответов? Отец тогда посмотрел на него с укором.
— Думать, Севушка, думать. Ты прав, мы с Мартовым и Плехановым болеем традиционной болезнью. Споры, поиск оптимального пути, составление резолюций, просчет вероятий, боязнь крутых решений. Все верно, сынок, на то мы и русские. Но примет ли народ западноевропейскую модель революции, которую столь решительно предлагают Ленин и Троцкий? Об этом ты думал?
Когда человек принес уху, Исаев собрал себя, был готов к работе. Натужно сблевав в миску, он оттолкнул ее, отвалился на спину, застонал.
— Воды. Умираю. Скорей.
Он перешел на русский.
— Да, я у своих. Теплоход Куйбышев. Но свой ли я этим своим? А если я им не свой, значит, пришло время работать.
Человек, испуганно глянув на Штирлица, прогрохотал по лестнице своими громадными бутсами, и когда он убежал, а несъеденная уха со снотворным или какой иной гадостью, медленно зыбясь на металлическом полу стекла в угол отсека в такт работе машин, Исаев расслабился и сказал себе: «Времени тебе отпущено немного. Начинай готовиться к тому, во что ты запрещал себе верить. Как можно верить перебежчикам вроде Баженова, Кривицкого, Раскольникова? А ты, — спросил он себя, — ты, который был весь октябрь в Смольном, ты искренне верил тому, что писали о нас в конце 30-х? — Нет, ты не верил, — ответил он себе со страхом. — Но ты считал, что дома происходят процессы, подобные тем, что сотрясали республиканский конвент Франции. Марат, Д'Антон, Робеспьер. А кем ты считал Сталина? Робеспьером или Наполеоном? — Отвечай, — приказал он себе. — Ты обязан ответить, ибо врачевать, не поставив диагноз, преступно. Почему Антонов Овсеенко тогда в Испании во время последней встречи смотрел на тебя с такой плачущей, бессловесной тоской? Почему он не ответил ни на один твой вопрос, а сказал лишь два слова: «Приказано выжить»? Почему он запретил тебе возвращаться домой? Почему он повторял как заклинание: «Главное — победить здесь фашистов»? А почему ты отказался вернуться в Москву, когда тебя, наконец, вызвали накануне войны? Только или потому, что ты считал невозможным бросить работу против нацизма?
— Ты боялся,
— признался он себе. — Ты попросту боялся, потому что все те, кого, начиная с 37-го, вызывали в Москву, исчезли навсегда, бесследно, словно канули в воду. Ты спрятался за спасительное антоновское «приказано выжить». Ты решил ждать. Сын своего отца ожидание никогда не приводит к победе. Точнее, одно ожидание. Не надо так категорично отвергать великое понятие «ждать». Ждут все. И Галилей в тюрьме инквизиции,
и палач, готовящийся к казни Перовской, и Станиславский, выходящий на генеральную репетицию, и тиран, замысливший термидор, и революционер, точно чувствующий ту минуту, когда необходимо выступить открыто и бескомпромиссно. Ты успокаивал себя придуманной самозащитой. Крушение гитлеризма неминуемо поведет к изменению морального климата дома. — Не ускользает самого себя, — приказал он себе. — Ответь раз и навсегда. Ты верил, что Каменев, Бухарин, Рыков, Рада, Кедров, Уншлихт — шпионы и враги? — Ты никогда не верил в это, — сказал он себе и почувствовал освобождающее облегчение. — Но тогда отчего же ты продолжал служить тем, кто уничтожил твоих друзей? — Да что мне такая мука, — подумал он. — Почему только сейчас у своих ты должен исповедаться перед самим собой? — Это не исповедь, а пытка, это страшнее любой пытки Мюллера. Потому что он был врагом, а моих друзей убивали мои же друзья. Он вспомнил их маленькую квартирку в Берне. Вечер, отца возле лампы, книгу, которую он держал на своей большой ладони, нежно, как новорожденного. Вспомнил его голос, а из всех отцовских фраз, которые поныне звучали в нем, особенно трагичные. «Отче святый», — говорили недовольные Годуновым патриарху Иову, — «зачем молчишь ты, видя все это?» Но чем могло кончиться столкновение патриарха с царем? И патриарх молчал. «Видя семена лукавствия, сеемые в винограде Христовом, делать лишь не мог, и только Господу Богу единому взирая, ниву ту недобрую обливал слезами». А потом отец читал о некоем человеке князя Шестунова по имени Воинко, который донес на своего барина, и за это ему сказали царское жалованное слово и отблагодарили поместьем. И поощрение это произвело страшное действие. Боярские люди начали умышлять всяко над своим барином. Изговорившись, человек по 5-6, один шел доносить, а других ставил в свидетели. Тех же людей боярских, что не хотели души свои губить, мучили пытками и огнем жгли, языки резали и по тюрьмам сажали. А доносчиков царь Борис жаловал своим великим жалованием, иным давал поместье, а иным из казны деньги. И от таких доносов в царстве была большая смута. Доносили друг на друга попы, черницы, пономари, просвирни. Даже жены доносили на мужей своих, а дети — на отцов. Так что от такого ужаса мужья таились от жен своих, и в этих доносах много крови проливалось неповинной. Многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам рассылали. Отец тогда оторвался от книги, внимательно посмотрел на сына и заключил. Борис не мог проникнуться величием царского сана и почерпнуть в нем источник спокойствия и милости. Борис и на престоле по-прежнему оставался подозрительным. Он даже молитву придумал особую для подданных при заздравных чашах. Борис — единый подсолнечный христианский царь и его царица, и их царские дети на многие лета здоровы будут. — А знаешь, — спросил тогда отец, — сколько погибло в Москве от голода в ту пору? — Не отгадаешь. 500 000 человек. Зато хоронили всех за царские деньги. А хлеб купить, что немцы в Архангельск привезли, Борис запретил. Негоже иноземцам знать про наши дела. Мы самая богатая держава Европы, такого мнения и держаться станем.
Исаев услышал грохот торопливых шагов и сразу понял, что спускаются двое. Один в бутсах, знакомый ему Никс Форштейн, а второй ступает мягче, видимо, в ботинках. Действительно, второй был в лакированных туфлях на босу ногу, в плавках и с докторским чемоданчиком в руке.
— Эй, — сказал он всячески, избегая русских слов, — блюд пресен гипмир хант.
Исаев затрясся от приступа смеха, пришедшего изнутри, как избавление от безысходности. Рта он не разжимал, губы пересохли, кровоточили. Если позволить себе рассмеяться в голос, кровь потечет по подбородку, шее, груди. А у него выработалось особое отношение к себе. Он постоянно видел себя как бы со стороны. также оценивал свои поступки. Не терпел неряшливости, был точен до секунды, всегда ощущал в себе часы, ошибиться мог на пару минут от силы, жил по собственному графику, в котором не было таких слов, как «забыл», «не успел», «не смог».
— Пусть наручники снимет, — прошамкал Исаев. — Как же у меня давление померить?
— Никс Фарштейн! — повторил тот, что в бутсах, и снял наручники. Исаев поверил в магию индейцев, убедившись в их великом недоступном нам знании на собственном опыте. Он научился сдерживать дыхание, учащать пульс, останавливать его даже.
— О, Мери, — подумал он, — я тебе подыграю, испугаешься.
Через час его перевели в другое помещение, где не так грохотало и не было угарного машинного смрада. Обтерли мокрым полотенцем и дали чашку воды, она была сладкой, без подмеси. Поэтому проснулся он рано, часа за три перед тем, как должен прийти ухоносец. Он был убежден, что не ошибается во времени, и, не торопясь, начал допрашивать себя, силясь понять, чего же от него хотят свои. На третий день корабль пришвартовался. Голосов по-прежнему слышно не было. Спустился Никс Фарштейн, снял наручники, бросил пиджак и туфли. Дождался, пока Исаев оденется, натянул ему на голову капюшон и, подхватив под руку, повел по скользким маслянистым лестницам наверх. На палубе, вдохнув свежего воздуха, Исаев упал. Сколько был в беспамятстве, не помнил. Ощутил себя на кровати, шелковая подушка, мягкая верблюжья шерсть и одеяло. Руки и ноги были свободны, пахло сухим одеколоном, чем-то напоминавшим кёльнскую воду. Он пошарил рукой вокруг себя, натолкнулся на лампочку, включил ее. Стены комнаты были отделаны старым деревом, окна закрыты тяжелыми металлическими ставнями. В туалете нашел английскую зубную пасту, английское мыло.
— Ты дурак, Исаев, — сказал он себе, — ты посмел грешить на своих. И раскрылся. Ты заговорил по-русски, чего не делал четверть века. Тебе крышка. Одна надежда и осталась на своих. Мыслитель сратый русскую смуту вспоминал. А чем она отличалась от тех, что были в Англии?